Часть десятая. В одном из юношеских писем Гоголя есть удивительная и печальная фраза. «Я разгадывал науку веселой и счастливой жизни, удивлялся, как люди, жадные счастья, немедленно убегают от него, встретившись с ним». Значит, Гоголь видел не только свое собственное немедленное бегство от счастья, он также видел и бегство других. Куда же бежали эти люди? Они бежали в те края, какие вовсе не спасали их. Они бежали в края болезней, в края безумия. Они бежали, чтобы спастись от ужасов и страхов, от бед и волнений, в сущности даже неосознанных ими. Значит, они бежали и к смерти. В 1926 году, когда катастрофа была для меня слишком близкой, когда противоречия и конфликты ужаснули меня, и я не находил выхода, я увидел странный сон. Я увидел, что в мою комнату входит Есенин, который только недавно умер, повесился. Он входил, счастливый, довольный, веселый, с румянцем на щеках. Я в жизни никогда его таким не видел. Улыбаясь, он присаживается на кровать, на которой я лежу, наклоняется ко мне, чтобы что-то сказать. Содрогаясь, я проснулся. Подумал, он явился за мной. Все кончено, я, вероятно, умру. Но вот шли годы. Я позабыл об этом ночном инциденте. И только теперь, вспоминая все, что было, припомнил этот сон. И тотчас понял, что он обозначал для меня в то время. Ведь он обозначал: «Посмотри, как мне теперь хорошо. Взгляни, какой я теперь счастливый, здоровый, беззаботный. Милый друг, поступи, как я, и ты будешь в безопасности от тех ужасных бед, которые нас с тобой раздирали». Вот что обозначал этот сон, угодливо подсунутый мне обитателями низшего этажа, которые страшатся опасностей значительно, видимо, больше, чем страшат смерти, ибо не понимают, что это такое. Вернее, они не понимают ее так, как мы понимаем ее разумом. Отношение к смерти – это одна из величайших проблем, с какой непременно сталкивается человек в своей жизни. Однако эта проблема не только не разрешена в литературе, в искусстве, в философии, она даже мало продумана. Решение ее предоставлено каждому человеку в отдельности. А ум человеческий слаб, пуглив. Он откладывает этот вопрос до последних дней, когда решать уже поздно. И тем более поздно бороться. Почти все мемуаристы, говоря о Гоголе, отметили в нем страх и даже ужас к смерти. Друг Гоголя Анненков пишет, что лицезрение смерти ему было невыносимо. Гоголь не был, конечно, здоров, но все же он был в удовлетворительном еще состоянии, когда однажды он близко столкнулся со смертью. Умерла сестра поэта Языкова, с которой Гоголь был дружен. Уже на первой панихиде Гоголь почувствовал себя ужасно. Он был потрясен и поражен этой смертью. Сам факт смерти так на него подействовал, что это заметили все окружающие. Доктор Тарасенков пишет: «Смерть ее не столько поразила мужа и родных, как поразила Гоголя. Он, может быть, впервые здесь видел смерть лицом к лицу. И тогда, как он сам признался своему духовнику, на него напал страх смерти». И действительно, с этого дня Гоголь был в постоянном расстройстве. Он заболел. Он заболел той самой болезнью, от которой умер отец его. Именно, что на него нашел страх смерти. Через несколько недель Гоголь умер. Но ведь подобный страх испытывал не один только Гоголь. Его испытывают многие люди. Большинство.
Смерть ужасала людей. И люди высокого ума и высокого таланта не в меньшей степени поддавались этому страху. Страх лишает возможности бороться. Он ускоряет гибель. Быстрей, стремительней ведет к концу. Заставая же нас врасплох или в болезненном состоянии, страх тем более беспощаден. Это отлично знают люди, которые были на войне. Я помню в ту войну. Солдаты, усмехаясь, говорили: «Пуля найдет труса». И это в одинаковой мере относится и к условиям обычной мирной жизни. Устрашенные, трусливые люди погибают скорее. Страх лишает их возможности руководить собой. Значит, и в этих случаях разум должен прийти на помощь. Он должен уничтожить страх.
Какой же путь находит разум для того, чтобы уничтожить страх, для того, чтобы не страшиться смерти? А он находит его. Мы убеждаемся в этом на многочисленных примерах абсолютного бесстрашия, удивительного мужества, и на тех примерах, которые говорят нам о презрительном отношении к смерти, пренебрежении к ней.
Ломоносов сказал перед смертью: «Я вижу, что должен умереть, и спокойно и равнодушно смотрю на смерть. Жалею только, что не мог я совершить все то, что предпринял для пользы Отечества, для приращения наук и для славы Академии». Мужественно и просто умирал Суворов. Уже на смертном ложе он, улыбнувшись, спросил Державина, какую эпитафию тот напишет на его могиле. Наполеоновский министр, знаменитый Талейран, один из умнейших, как мне кажется, людей, писал: «Мое дело кончено. Я насадил деревья, я выстроил дом, я наделал много и других глупостей. Не время ли кончить?» Лев Толстой, по словам Гусева, сказал: «Почти чувствую возможность радостно умереть». Таких примеров спокойного и даже деловитого отношения к смерти можно привести немало. Однако, как же поступали эти люди, чтобы уничтожить страх? Что для этого они делали? Как они добились бесстрашия? Одна история, с которой я когда-то столкнулся, подсказала мне решение этого вопроса. Много лет назад, возвращаясь с охоты, я зашел в крестьянскую избу. Я зашел, чтобы выпить кружку молока. В сенях я увидел крест. Видимо, кто-то умер в этой избе, и вот приготовлен крест для покойника. Я хотел было уйти, считая, что я зашел сюда не ко времени, но вдруг открылась дверь избы, и какой-то человек, весьма немолодой, босой, предложил мне войти в дом. Выпив кружку молока, я спросил хозяина, кто именно здесь умер и где покойник. Хозяин, усмехнувшись в бороду, сказал: «Никто не умирал, и нет покойника. Что касается креста, то это я для себя его приготовил». Вид у хозяина был далеко не предсмертный. Глаза его светились весело. Походка была твердая, и даже на пухлых щеках его играл румянец. Когда, попрощавшись, я снова вышел в сени, хозяин, похлопав ладонью по кресту, сказал: «А знаешь, милый человек, когда сей крест мною приготовлен?» 17 лет назад.
«Тогда хворал, что ли?»
«Зачем хворал?» «Маленько испужался смерти и сделал себе крест в напоминание. И можете себе представить, привык к нему».
«И страха теперь нет?»
«И страха нет. И смерти нет. В другой раз интересуюсь умереть. Нет, не идет, проклятая. В свою очередь, должно быть, испугалась моего характера».
Привычка думать о смерти как о чем-то обычном, естественном, уничтожает страх. Однако эта привычка может создать некоторые даже крайности, пожалуй, ненужные в этом деле.
мы находим примеры слишком уж спокойного и даже отчасти любовного, нежного отношения к смерти. Это уж, я бы сказал, совершенно ни к чему. Случаи такого крайнего отношения не лишены, впрочем, комичности. И хотя бы по этой причине допустимы в человеческой жизни. Известный библиотекарь Эрмитажа Лужков, он жил в XVIII веке, по словам современников, с необыкновенной любовью и рвением относился ко всяким похоронным делам. Почти ежедневно он присутствовал на отпевании совершенно незнакомых ему покойников. Бесплатно рыл могилы для бедных, до старости любил писать эпитафии и проводил на кладбище иной раз целые дни. Недовольствуясь этим, он построил себе домик рядом с Охтинским кладбищем. И окна его домика выходили на кладбище, как иной раз выходят в сад. Лужкову принадлежит ниже следующая эпитафия, высеченная на надгробной плите одного своего родственника. «Паша, где ты? Здесь я. А Ваня подали немного. А Катя осталась в суетах». Таким же отношением к жизни, как к суете, ненужной и, в сущности, рядом с величием смерти лишней, прославился еще один человек. Это был отставной вице-губернатор Шевелев, 40-е годы прошлого столетия. Тот специально узнавал у гробовщиков, где имеются покойники, и, прихватив с собой подушку, шел по адресу. И там, где ему понравилось, он с разрешения хозяев оставался на 2-3 дня. Лично для себя он задолго до смерти заказал гроб с какой-то особой прорезью до размеров своего лица. Причем куплено было какое-то толстое морское стекло, каковое и было приспособлено ко гробу. Получилось весьма мило. Однако смерть не торопилась приходить за этим любителем захоронений. Гроб несколько лет простоял в его кабинете, и многие гости, любопытствуя, влезали в него, чтобы посмотреть, какая панорама раскрывается перед ними сквозь стекло-окошечко. Не без улыбок, вероятно, хоронили этого господина. Вот это отношение к жизни как к какой-то напрасной суете, вот это и есть та крайняя степень, какая весьма характерна для людей, слишком привыкших к мыслям о смерти. Должно быть, и в этом деле требуется некоторая осторожность и разумная мера. Разум побеждает страдания. Чем свод небес прозрачней и ясней, тем кажутся нам безобразней тучи, летящие по синеве его. Как много и какие тяжкие страдания иной раз испытывают люди. Они испытывают эти страдания чуть ли не при всех обстоятельствах горемычной человеческой жизни, чуть ли не на каждом перекрестке их пути. Эти страдания нередко сопровождаются страхом. Страх довершает картину жизни. Страх усиливает страдания, разоружает людей и нередко, как мы видели, влечет их к смерти. «Кто с разумом рассматривает природу, — сказал один философ, — на того и природа взирает разумно». Извольте выслушать одну небольшую историю, по которой вы увидите, что и в этой области разум в конечном счете одерживает верх. Однажды Флоберу сделали операцию. У него был какой-то нарыв на щеке. По этому поводу Флобер пишет своей возлюбленной Луизе Коле меланхолическое письмецо о том, какие несчастные создания люди подвергаются они непрестанному процессу порчи и гниения. Вот в каких неосмотрительных выражениях Флобер пишет. «Как будто недостаточно всей той гнили и заразы, что предшествует нашему рождению и ожидает нас после смерти. Сегодня теряешь зуб, завтра волос, открывается рана, назревает нарыв. Прибавь к этому мозоли на ногах, естественные дурные запахи, секреции всякого и вкуса. Все это делает необычайно заманчивую картину человеческой особи. Подумать только, что это любят.
Нет, конечно, так нельзя было писать. Тем более женщине, которую любишь. Впрочем, и дама, имея разум, не должна была бы сердиться настолько, как она рассердилась. Мы не знаем, в каких именно словах возлюбленная ответила Флоберу, но, судя по его письму, слова ее были весьма и весьма неприятные. Вот что писал Флобер, оправдываясь и не понимая своей вины. «Раньше я казался вам возвышенным, теперь кажусь жалким. Что же я сделал? Боже мой, что? Вы утверждаете, что я обращаюсь с вами как с женщиной последнего сорта? Я не понимаю ваших обид и ссор».
Нет, все кончилось хорошо. Флобер примирился со своей возлюбленной, так что в этом отношении разум восторжествовал, и высокое сознание указало, как надлежало поступить. Нет, я решительно не вижу причин страшиться высокого разума. Как видите, даже в этих делах все обходится вполне удовлетворительно и без особых страданий. Сознание – это такая вещь, которую люди приобретут, хотят они этого или нет.
Какую горькую и печальную жизнь я испытал. Какое закрытое сердце надо было раскрыть заново.
Нет, я не в силах больше описывать мою жизнь. И не только потому, что мне грустно вспоминать об этом. Мне досадно, унизительно признаваться, что такой вздор сжимал меня в своих объятиях. Но я отсылаю читателя к моим скудным воспоминаниям, к моим маленьким рассказам о моей жизни, потому что теперь эти рассказы освещены иным светом. В них можно увидеть четыре условных раздражителя, кои действовали на меня с огромной подавляющей силой. В них можно увидеть мой неосознанный страх. Можно увидеть защиту, притворство, бегство и ту горечь, которой была помрачена моя жизнь.
Итак, книга закончена. Последние строчки этой книги я дописываю в октябре 1943 года. Я сижу за столом в своем номере на 10-м этаже гостиницы «Москва». Только что по радио сообщили о разгроме немецких войск на Днепре. Наши доблестные войска форсировали Днепр, и вот теперь гонят противника дальше. Сквозь занавешенные окна пробивается рассвет. Я открываю дверь и выхожу на балкон. Холодное октябрьское утро. Тишина. Москва еще спит. Улицы пустынны и безлюдны. Но вот где-то на востоке розовеет небо, наступает утро. Лязгая железом, проходит первый трамвай. Улица заполняется народом. Холодно. Я возвращаюсь в свой номер. Собираю разбросанные листы моей законченной книги, мысленно прощаюсь с ней. Мне приходят на ум прощальные стихи. Нет, я, может быть, произнесу их когда-нибудь в дальнейшем, когда буду прощаться не с этой книгой, а со всей жизнью. Это стихи греческого поэта. «Вот что прекрасней всего из того, что я в мире оставил». Первое – солнечный свет, второе – спокойные звезды с месяцем, третье – яблоки, спелые дыни и груши. Впрочем, к звездам и к месяцу я совершенно равнодушен. Звезды и месяц я заменю чем-нибудь более для меня привлекательным. Эти стихи я произнесу так.
Вот что прекрасней всего из того, что я в мире оставил. Первое – солнечный свет. Второе – искусство и разум. А уж на третьем месте можно будет перечислить что-нибудь из фруктов. Спелые груши, арбузы и дыни.
Михаил Зощенко. «Повесть о разуме». Главы книги «Перед восходом солнца». Моноспектакль Сергея Юрского. Продюсер Наталья Новикова. Звукорежиссер Марина Карпенко. Редактор Марина Лопыгина. Программа подготовлена продюсерским центром «Адвайта» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Вы слушали программу «Словесность».